Но Томас Риган был прежде всего человеком дела. Он тотчас же подверг своего посетителя допросу, как настоящий следователь. «Да», — сразу признался сеньор Торрес, «мне в настоящее время несколько недостает, как бы выразиться, средств на предварительные расходы». «Вам нужны деньги?» — грубо объявил биржевой деятель, и испанец с огорченным выражением наклонил голову в знак согласия. Под огнем энергичного допроса он признался еще во многом. Да, он на самом деле лишь недавно покинул Бокас-дель-Торо и надеялся больше туда не возвращаться. Впрочем, он готов вернуться, если придет к какому-нибудь соглашению с сеньором Риганом. Но Риган перебил его. Резким жестом, как властный человек, привыкший считать всех людей своими подчиненными, он взял чековую книжку и выписал чек на имя Альвареса Торреса. Испанец, взглянув, увидел, что чек был на $1000. «А теперь вот что мне от вас нужно», — сказал Риган. «Я лично совершенно не верю вашему рассказу. Но у меня есть один юный друг, к которому я глубоко привязан. Меня огорчает, что мальчик ведет здесь, в Нью-Йорке, слишком рассеянный образ жизни. Он кутит ночи напролет, увлекается женщинами и так далее. Понимаете?» В ответ сеньор Альварес Торрес поклонился как светский человек, вполне понимающий намек другого светского человека. «Так вот, ради его здоровья, а также и ради спасения не только его души, но и состояния его, я нахожу, что самый лучший для него выход — это прокатиться закладом пирата. Ему полезен будет мацион, всякие приключения и... Ну, одним словом, вы меня понимаете, я уверен». Альварес Торрес вторично отвесил поклон. «Вам нужны деньги», — продолжал Риган. «Постарайтесь заинтересовать этого юношу. Это $1000 вам за труды. Если вам удастся заинтересовать его настолько, что он отправится искать золото старого Моргана, вы получите еще 2000. Удастся вам так сильно увлечь его, что он не покажется сюда в течение 3 месяцев, еще 2000 будут ваши. Удержите его на 6 месяцев, заработаете 5000. Поверьте, я знал его отца. Мы с ним были товарищами, компаньонами, почти братьями. Я готов пожертвовать целым состоянием, чтобы вернуть его сына на путь истинный. Ну, как вы скажете? Эту 1000 я даю вам в виде аванса. Ну что же?» Сеньор Альварес Торрес дрожащими руками то откладывал, то опять разворачивал чек. «Я согласен», — пробормотал он, заикаясь от радости. «Я... как бы это сказать? Я ваш слуга, приказывайте мне». Минут через 5 он уже поднялся, собираясь уходить. Он успел получить подробные инструкции относительно роли, которую он должен был разыгрывать. Его рассказ относительно сокровищ Моргана подвергся тщательным комментариям со стороны умного и опытного дельца, сумевшего придать всей истории более правдоподобный и убедительный вид. Выслушав Ригана, испанец вдруг выпалил не то шуточным тоном, не то с оттенком грусти: «А самое странное то, что ведь я рассказал вам сущую правду, мистер Риган. Благодаря изменениям, которые вы посоветовали мне внести в нее, моя история звучит более правдоподобно. Но и раньше в ней не было ни слова лжи. Деньги мне нужны, не отрицаю. Вы очень щедры, и я буду стараться изо всех сил. Я артист в душе. Я горжусь этим. Но все-таки это истинная правда, что я имею сведения о подлинном местонахождении награбленных Морганом богатств. Я имел возможность познакомиться с некоторыми документами, неизвестными широкой публике. Существуют фамильные записи, известные нашей семье. Многие из моих предков тоже читали их и потратили целую жизнь на поиски, так и оставшиеся неудачными. А между тем, они были на правильном пути, но только у них немножко не хватило догадки. У них происходила ошибка в какие-нибудь 20 миль. Место было точно указано в документах. Они не нашли его только благодаря тому, что запись была преднамеренно составлена в виде загадки, в виде ребуса или шарады какой-то, которую я, один я, сумел расшифровать. Мореплаватели старых времен постоянно выкидывали такие штуки, когда составляли свои карты. Таким путем мои соотечественники, испанцы, скрыли местонахождение Гавайских островов, они нарочно пометили неверно долготу на целых 5 градусов. Для Томаса Ригана все это было китайской грамотой. Он выслушал речь своего посетителя с улыбкой на лице. Но это была улыбка снисхождения, которая ясно говорила, что делец не верит ни одному слову Торреса. Не успел сеньор Торрес выйти из кабинета Ригана, как вошел Фрэнсис Морган. «Я решил заглянуть к вам на минутку, попросить у вас совета», — сказал он после обычного обмена приветствиями. «Кому мне обращаться, как не к вам? Ведь вы столько лет боролись рядом с моим отцом. Насколько мне помнится, вы с ним совместно вершили крупнейшие дела. Он всегда говорил мне, чтобы я смело опирался на ваше деловое чутье. Вот я и пришел к вам. Дело в том, что я хочу уехать, рыбу поудить». «Рыбу поудить. Что происходит с акциями Темпико?» «С акциями Темпико?» — повторил Риган, искусно притворяясь удивленным, хотя сам же он и подстроил все дело. «Нефтяной компании Темпико?» Фрэнсис кивнул головой, опустился на стул и закурил папиросу. Риган, между тем, посмотрел на ленту биржевого телеграфа. «Акции Темпико поднялись на 2 пункта. На вашем месте я бы забеспокоился», — объявил он. «Вот и я то же самое нахожу», — согласился Фрэнсис. «Не думаете ли вы, что кто-нибудь, какая-нибудь там шайка подбирается к контрольному пакету? Ведь это предприятие солиднейшее. Внутренняя ценность его колоссальная. Вы понимаете, я говорю между нами, абсолютно между нами», — Риган кивнул головой. «Это дело настоящее. И тут нет никаких фокусов. Так вот насчет этого повышения. Не думаете ли вы, что кто-нибудь, какая-нибудь шайка охотится за контрольным пакетом акций?» Но друг его отца только тряхнул своей почтенной седовласой головой. Кто бы мог подумать, что под этими сединами скрывалось столько хитрости и коварства? «Не думаю», — объявил он. «Это, по всем вероятиям, просто временное колебание, а может быть, спекулирующая публика пронюхала что-нибудь о действительной солидности предприятия». «Разумеется, это солидное дело», — горячо подхватил Фрэнсис. «Я получил отчеты, Риган. Отчеты настолько удовлетворительные, что у вас волосы дыбом поднялись бы, если бы вы их прочли. Я говорил всем моим друзьям, что это настоящее дело, без всякого обмана. Ужасно обидно, что мне пришлось выпустить акции на рынок, но дело слишком крупное. Я поневоле был вынужден пойти на это. Даже всего капитала, оставленного мне отцом, я имею в виду свободный капитал, конечно, я не говорю о деньгах, вложенных в другие предприятия. Даже всего моего свободного капитала не хватило бы, чтобы пустить это дело в ход». «А что, вам нужны деньги?» — спросил старик. «О, нет. У меня есть кругленькая сумма, с которой я могу оперировать», — весело ответил юноша. «Вы хотите сказать...» «Ну да, разумеется. если акции начнут падать, я буду скупать. Это верная нажива». «До каких же пределов вы решили скупать?» — продолжал расспрашивать Риган, скрывая свой интерес под личиной добродушия и делая вид, что он вполне одобряет решение юноши. «До тех пор, пока хватит капитала», — не задумываясь, ответил Фрэнсис Морган. «Ведь я говорю вам, Риган, это колоссальное дело». «Я особенно этим делом не интересовался, Фрэнсис. Но хотя я и мало его знаю, однако должен сказать, что оно кажется мне хорошим».
«Кажется?
Послушайте, Риган, я еще раз повторяю вам, что здесь золотое дно. Прямо безобразие, что его вообще пришлось пустить на биржу. На этом деле никто не разорится. Я только окажу услугу миру, выбросив на рынок много сотен миллионов. Боюсь назвать точную цифру, много сотен миллионов бочек нефти. Знаете, у меня есть фонтан в Хуастоке, который вот уже 7 месяцев как выбрасывает в день по 27 тысяч бочек. И до сих пор выбрасывает. И какая нефть? Удельный вес 22, а осадка в ней не больше, чем 0,2%. А другой фонтан, кстати, там придется проложить трубы на протяжении 60 миль. Так вот этот фонтан ежедневно выбрасывает около 70 тысяч бочек, и вся эта благодать пока еще разливается зря по окрестности. Конечно, я вам все это сообщаю под строжайшим секретом. У нас сейчас вполне хватает денег, и я вовсе не хочу, чтобы акции Темпико вдруг вскочили до небес. Ну, насчет этого вы не беспокойтесь, мой мальчик. Стройте ваши нефтепроводы, а затем ждите, пока не кончится революция в Мексике. Только тогда акции Темпико будут стоять действительно высоко. А пока поезжайте себе удить рыбу и забудьте обо всем. Риган умолк было, но вдруг схватил надписанную карандашом карточку Альвареса Торреса, словно только что вспомнил про нее. Комедия была разыграна великолепно. «Посмотрите, как то сейчас был у меня!» Риган, словно его вдруг осенила какая-то новая мысль, задержал карточку в своей руке. «Зачем вам ехать удить какую-то там форель? Ведь это, в конце концов, пустое развлечение. Вот если бы вам за этим кладом отправиться, это было хотя бы и развлечение, но развлечение, достойное мужчины. Это вам не лагерь в Адирондакских горах, где к услугам вашим и лакеи, и электричество, и искусственный лед. Ведь ваш отец всегда очень гордился своим предком-пиратом. Он постоянно уверял, что у него есть сходство с ним. А ведь вы, Фрэнсис, очень похожи на отца». «Сэр Генри», — с улыбкой произнес Фрэнсис и протянул руку за карточкой. «Откровенно говоря, и я немало горжусь этим старым негодяем». Прочитав надпись на карточке, Морган вопросительно взглянул на Ригана. «Этот проходимец рассказывает довольно правдоподобную историю», — начал Риган. «Уверяет, что он уроженец Москитного берега и что узнал про место, где зарыт клад, из каких-то там документов, хранящихся у него в семье. Признаюсь, я лично ему не верю. Мне некогда верить всякой чепухе и интересоваться делами, которые не входят в круг моей деятельности. А между тем, ведь это факт, что сэр Генри умер сравнительно вовсе не богатым человеком», — с убеждением возразил Фрэнсис. Брови его нахмурились, и лицо его на мгновение отразило бесконечное упорство, семейную черту Морганов. А зарытые им сокровища так и не были найдены. «Ну что ж, желаю вам успеха», — с добродушной усмешкой сказал Риган. «А все-таки я не прочь был бы повидаться с этим Альваресом Торресом», — ответил юноша. «Это какое-то мифическое золото», — продолжал Риган. «Впрочем, я должен признаться, что рассказ этого проходимца до возмутительности правдоподобен. Эх, черт возьми, будь я сам помоложе, но где уж мне? У меня и тут дело по горло. «А вы не знаете ли, где я мог бы отыскать этого Торреса?» — спросил Фрэнсис. Он сам того не знал, что к нему уже простерлись роковые щупальца, которыми судьба в образе Томаса Ригана стремилась его схватить. Свидание произошло на следующее утро в кабинете у Ригана. При виде Фрэнсиса сеньор Альварес Торрес вздрогнул. Впрочем, он тотчас же взял себя в руки. Однако Риган заметил его невольное движение и с улыбкой спросил: «Правда, как он похож на старого пирата?» «Да, сходство поразительное. Соврал, или вернее, наполовину соврал Торрес. Дело в том, что он действительно видел во Фрэнсисе сходство кое с кем». Но испанец думал не о портрете сэра Генри Моргана. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним сразу вставал образ другого живого человека. Этот человек также, несомненно, походил и на Фрэнсиса, и на сэра Генри, как они оба друг на друга. Когда Фрэнсис вбивал себе что-нибудь в голову, он обыкновенно доводил дело до конца. Так и теперь. Он тотчас же засел за современные карты и за древние планы и изучил старинные документы, написанные выцветшими чернилами на пожелтевшей от времени бумаге. Не прошло и получаса, как он уже объявил, что решил поудить рыбку или на острове Быка, или на острове Тельца. Так назывались два острова у входа в лагуну Чирики. Торрес уверял, что клад, несомненно, зарыт на одном из них. «Я успею попасть на вечерний поезд в Новый Орлеан», — объявил Фрэнсис. «А там мне как раз удастся пересесть на один из пароходов Соединенного общества торговли фруктами, и на этом пароходе доберусь до Колона. Я еще вчера вечером составил себе маршрут». «Но только не нанимайте шхуны в Колоне», — посоветовал Торрес. «Поезжайте лучше верхом до Белена. Вот где лучше всего зафрахтовать судно. Там все моряки — туземцы, дети природы. Да и вообще там народ наивный и простодушный». «Вы правы», — согласился Фрэнсис. «Мне давно хотелось побывать в тех краях». «А вы успеете попасть на вечерний поезд, сеньор Торрес?» «Само собой, разумеется, финансирую экспедицию я. Я беру все расходы на себя». Риган тотчас же незаметно кинул взгляд на Торреса, и тот соврал, не моргнув. «К сожалению, мистер Морган, мне придется немного задержаться. Я присоединюсь к вам лишь позднее. У меня есть небольшое, но спешное дело, как это называется, процесс в суде, с которым мне необходимо сначала покончить. Сумма, правда, незначительная, но это дело касается всей нашей семьи, поэтому оно важно для меня. У нас, Торресов, много фамильной гордости. В вашей практической стране, я согласен, это вещь неуместная. Но для нас фамильная честь — это все. Он может потом догнать вас и направить вас там на верный след, если вы собьетесь», — стал уверять Фрэнсис Риган. «Кстати, я посоветовал бы вам, пока вы об этом не забыли, сговориться с сеньором Торресом насчет дележа добычи, если только вы что-нибудь найдете». «Как же нам, по-вашему, делиться?» — спросил Фрэнсис. «Поровну. По 50% каждому», — ответил Риган. Он с легким сердцем давал советы относительно дележа несуществующего, по его убеждению, богатства. «Итак, вы постараетесь как можно скорее догнать меня?» — спросил испанца Фрэнсис. — «Риган, займитесь-ка вы сами его судебным делом и ускорьте его, прошу вас». — «Конечно, милый мой», — был ответ. — «А если понадобится, не авансировать ли мне сеньора Альвареса деньгами?» — «Отлично». И Фрэнсис, протянув одну руку Ригану, а другую — Торресу, стал одновременно прощаться с обоими. «Это избавит меня от лишних хлопот, а ведь мне нужно скорее бежать, чтобы успеть уложить вещи, отказаться от разных там свиданий и приглашений и вовремя попасть на поезд. Ну, Риган, будьте здоровы. Прощайте, сеньор Торрес. До скорого свидания где-нибудь в окрестностях Бокас-дель-Торо или над какой-нибудь ямой на острове Быка или Тельца. По-вашему, скорее на острове Тельца. Но ладно, до свидания в тех краях. Адьос!»
Сеньор Альварес просидел еще немного у Ригана. Он получил подробные инструкции относительно роли, которую он должен был разыграть. Ему следовало с самого начала всячески задерживать и тормозить экспедицию и все время вести ту же политику замедления. «Одним словом, — сказал в заключении Риган, — я не буду особенно огорчен, если он вовсе не вернется. Удерживайте его там подольше, хотя бы навсегда. Это будет полезно для его здоровья».